если по-русски «непостоянство», «безличность» и «страдание». Правда, в наше время слово «дукха» часто переводят как «неудовлетворительность», чтобы не отпугивать клиентов. Когда медитация проходит правильно, медитатор способен безошибочно различить эти качества в любом возникающем феномене. А в практическом плане как это делается? Профессор подумал немного. Ну, по классическим источникам, медитирующий доходит до четвертой джаны, а дальше, вместо того, чтобы поддерживать иллюзию непрерывности и стабильности происходящего, он обращает внимание на аспект изменчивости тех тонких феноменов, которые все еще сохраняются в джане.
«А какие в четвертой джане феномены?» — спросил я. «Там вроде ничего нет».
Профессор снял очки и протер их. Кожа на его скулах немного порозовела. Может быть, от кокаина. «Я, как вы понимаете, в четвертой джане не был», — сказал он. «Но поскольку там сохраняется восприятие, то феномены восприятия тоже должны присутствовать. Их можно увидеть как непрерывные и длящиеся, а можно осознать их быструю изменчивость.
Первое восприятие соответствует самадхи, второе — випассане».
«Ладно, хрен с ними, с феноменами», — сказал Юра. «Ну, допустим, обращаем мы внимание на этот аспект изменчивости. И что мы с этого имеем?» «Созерцание трех характеристик ведет к глубоким инсайтам относительно природы реальности», — ответил профессор. «Причем, если радостное счастье джан является лишь временным переживанием,
то глубокие инсайты випассаны остаются с медитатором навсегда.
Происходит перманентная трансформация восприятия. Это, по сути, и есть просветление в прямом смысле, как бы прояснение оптики, сквозь которую видна реальность».
«И оно даже лучше джан?» — спросил Юра.
«Так сложно ставить вопрос», — ответил профессор. «Джаны являются этапами на пути к просветлению. Вы как бы поднимаетесь по ступеням к вершине».
«Если к вершине поднимается по ступеням, — сказал Юра, — то, наверное, хотят что-то на этой вершине найти. Что-то такое, чего на самих ступенях нет. Логично? А то зачем все это надо? Устроился на удобной ступеньке и торчишь себе всю жизнь. Если наверх поднимаются, значит, там лучше?»
«Ну да», — согласился профессор. «Можно, наверное, и так рассуждать».
Юра обвел нас горящими глазами и снова повернулся к профессору.
«Хорошо», — сказал он. «Допустим, мы хотим подняться до конца, осознать эту изменчивость феноменов и получить глубокое просветление. Как конкретно это сделать?»
«Тут нет какого-то специально описанного метода», — ответил профессор, «или какой-то особой техники. Сосредоточенность джаны самым прямым и непосредственным образом направляется на осознание непостоянства всех феноменов. Это и есть самая короткая из известных мне классических инструкций. Надо дать себе соответствующее указание перед медитацией и, выходя из четвертой джаны, об этом вспомнить».
«А вы сами это дело пробовали?» — спросил Ренат.
«Я не буддист», — ответил профессор. «Я буддолог».
«Я все-таки не понял. Какие там феномены?» — сказал я. «Ренат, ты понял или как?»
Ренат покосился на профессора.
«Да тоже не очень».
«В четвертой джане, — сказал профессор, — сохраняются так называемые ментальные формации. Они же сангхары, или, как иногда переводят, фабрикации, диспозиции и так далее. Ментально-волевое брожение, не сознающее себя. Пузыри из досознательных слоев бытия, так сказать, самого дна. Дна мы увидеть не можем, и даже не факт, что она вообще есть, но пузыри постоянно поднимаются. Сосредоточенность четвертой джаны позволяет медитатору видеть ментальные формации, не отождествляясь с ними. Видимо,
я объясню», — перебил Юра. «Я этот вопрос на прошлой неделе просек. Там просто. Если сосредоточиться, то ничего как бы нет, даже тела не чувствуешь. Звуков не слышно и так далее. Но Лысый сказал, что все это никуда не уходит. Тело по-прежнему все воспринимает и чувствует, просто сознание в другом месте. Все то говно, которое обычно грузит, никуда при этом не исчезает, просто летит мимо прожектора. Но если прожектор малек довернуть... Помнишь, Дамиан про Воланда и сутру сердца рассказывал? Он ведь про это в обычном смысле не вспоминал. Его бы из джаны выкинуло. Он просто чуть довернул прожектор и кое-что засек. По этой схеме из четвертой джаны любые вопросы прояснять можно».
«А, — сказал я, — вот так как-то ближе».
Юра подошел к сильно напрягшемуся профессору и полуобнял его за плечо. «Михаил Юльевич, спасибо вам. Если вас не затруднит, подождите нас, пожалуйста, на палубе. У нас будет конфиденциальный обмен мнениями. По бизнесу уже не ваш вопрос».
Когда профессор вышел, он повернулся к нам с Ренатом и сказал: «Ну чё, просекли фишку?»
«Нет, не просекли», — ответил Ренат. «Я во всяком случае». «Я тоже», — признался я. «Вам, ребят, надо учиться выделять ключевые слова и понятия. Как вы только переговоры ведете. Что он, по-вашему, сказал?»
«Две важные вещи. Первая — кайф у нас временный. Мы это и сами хорошо знаем. Вторая — с помощью Джаны можно получить инсайт, при котором с человеком происходит, внимание, перманентная трансформация. Ясно?»
«Перманентная. Раз и навсегда».
«Ну, допустим. Теперь смотрим дальше. Чем мы отличаемся от лысых?»
«Чем?»
«Тем, что они просветленные, а мы нет. Они в Джану в любой момент заходят. А мы без них вообще не можем. А почему?» «Да потому что с ними трансформация уже произошла, а с нами нет». «Но это, профессор говорит, походу, совсем просто, если Джана освоил. Никаких хитростей. Глядишь из четвертой Джаны на непостоянство. И раз!»
«А почему тогда монахи про это не рассказывают?» «Ты что?» — спросил Юра. «Не понимаешь?»
«Почему?» «Да потому что, если мы тоже просветлимся, зачем они нам нужны будут? Мы в Джану попадать будем в любое время, как они, без шлемов, без переводчиков. Сами, понял?»
«Надо монаха спросить», — сказал я.
«Ну да, так он и расколется. Такие бабки терять. Что, он сам себе враг? Опять что-нибудь наплетет про великого Будду, и все. Мужики, давайте вот что. Попробуем из четвертой Джаны увидеть это самое непостоянство и глубоко в него врубиться».
«И что дальше?» — спросил Ренат.
«Мы, если повезет, сами станем просветленные. Вот тогда-то и увидим, что еще в меню бывает. Значит так, в шлеме ведь будильник есть. Договоримся о времени, начнем одновременно по сигналу, а то вдруг они фишку просекут, мало ли».
«Боязно», — сказал Ренат.
«А чё бояться-то?» — хохотнул Юра. «Ты в прошлом веке всего боялся. Посудить, посудить!» И сел, кстати, именно поэтому. «Не ссы, Ренат!»
Рейдерский захват важнейшего буддийского инсайта был назначен на пятницу, 13 число.
Ну, Юра такой юмор, что с ним поделаешь.
Он боялся, что после того, как мы обманным путем просветлимся, монахи вообще прекратят вести с нами дела. Поэтому, как Юра и предлагал, мы решили войти в четвертую Джанну синхронно, провести там час и по сигналу, встроенного в шлем аларма, переключить сосредоточенное монахами внимание на непостоянство всех возникающих феноменов. В четверг вечером был последний созвон.
«Юра», — сказал я в трубку, — «я только до конца не понял, на какие феномены глядеть».
«Ты про это сейчас не думай. Ничего заранее не планируй. Расслабляйся. В 16:00, когда будешь в Джане, услышишь сигнал гонга. Дамиан так аларм настроил. А дальше мой буддолог объяснил так. Как что-то заметишь, переключайся сразу на него. Потом другое появится, переключайся на другое. Неважно, что именно. Следи за всем возникающим и наблюдай его изменчивость. Так победим». Весь вечер я думал про непостоянство. Осознать изменчивость феноменов. Разве я ее не осознаю? Что тут еще понимать? Разве я не в курсе, что это такое? Вот ты, Танек, например, была в школе такой красивой девчонкой, а стала натуральной ватрушкой. Нет, ты и сейчас симпатичная даже, очень. Какой-нибудь араб вообще с ума сойдет, а не ценит женскую мягкость. Но изменения налицо. Да чего там ты? Все государство трудящихся за это время слилось. Никто даже не понял, почему. Тоже изменения. Правда, думал я, все эти изменения медленные. Относительно нашей ежедневной суеты мир в практическом смысле неподвижен. Вот как небо. Смотришь на него, и кажется, что облака сделаны из вечного небесного камня. А еще через 5 минут вспомнишь, глянешь вверх. И где он теперь, камень? Наконец, в мультимедийную пришел Саяду Ан, и начался опыт. Только тогда я полностью успокоился. Конечно, не сам. Спокоен был мой монах. И эта его невозмутимость передавалась мне вместе с Джанами через шлем.
«Помнить, — сказал я себе, — после гонга в четвертый непостоянство, изменчивость. Первую мы прошли быстро, мы вообще редко в ней задерживались. Вторая захватила меня золотым светом, подержала немного в своих сладчайших глубинах и уже спокойного и умиротворенного передала в нежные ладони третьей. И это было так хорошо, что у меня даже мелькнула в очередной раз мысль, вернее, легчайшая тень мысли, какая только и может быть в Джане, о том, что этот шлем и этот монах были лучшей инвестицией моей жизни».